Большой черный жук с серповидными рогами гулко приземлился на капот паркетного джипа, стоящего в тени посреди небольшой поляны, окруженной молодым кустарником столетней лесополосы. Иван Сергеевич, был задремавший, встрепенулся и прислушался. «Все нормально, десятник, все спокойно. Ждем». В состоянии режима ожидания вместе с Иваном Сергеевичем в машине находилось еще 4 человека. Машина второй группы находилась в другом крыле этой же лесополосы. Карпыч посадил за руль черного джипа свою жену, чтобы та, после того, как они уйдут, отогнала авто в гараж. Иван Сергеевич открыл двери и покинул машину, и его примеру последовали остальные. Со стороны грунтовой дороги, проходящей вдоль всей лесопосадки, послышался гул мотора тяжелой машины. Подняв облако пыли, мимо них промчался бортовой КамАЗ. Во внутреннем кармане легкой армейской курточки десятника тихо завибрировал мобильник. «Слушаю. Груз нашли. С точками перехода определились. Выдвигайтесь к Волчьей Балке». «Отлично, ребята. Будем через полчаса». Выключив телефон, он улыбнулся своим друзьям. «Что ж, други мои, правила знаем? Оставляем мобильники в машине. Нам пора». «Хорошенько обмотайте тюки защитной тканью. Уверен, на той стороне нам эта ткань пригодится. Да и сбережем содержимое груза». Десятник присел на пень, наблюдая за работой своих людей. Посмотрев на Машу, он жестом пригласил ее присесть напротив него на ствол старого поваленного дерева. «Вот что, Машенька, раньше как-то у нас не получилось. Ну да я сейчас кратко введу тебя в курс дела, чтобы ты хоть немного понимала, что происходит там, за периметром зоны отчуждения». Девушка согласно кивнула головой и молча продолжала слушать. «Первое. Особый статус в сталкерской среде занимают люди, которые присутствовали при рождении нового аномального мира и при этом остались живы. Таких людей, как мы с тобой, в зоне отчуждения немного, можно по пальцам пересчитать. Но здесь, в зоне, нас называют вестниками апокалипсиса. Причинить вред вестникам считается очень плохой приметой, поэтому нас не трогают, но и держатся от нас на расстоянии. В зоне сложилось стойкое поверье, что мы приносим с собой, если мягко так сказать, неудачу. Но, слава богу, есть такие сталкеры, которые ни во что не верят, даже в черта, назло всем». Он посмотрел в сторону своих напарников, которые упаковывали тюки в спецткань. «Всякое может произойти. Всякое может случиться. Но лучше всего, Машенька, открыть свой статус только в самой безвыходной ситуации. Даже враги помогут безвозмездно, потому как боятся обидеть и разгневать зону. Но в дальнейшем все будут дистанцироваться от тебя и избегать встречи с тобой. Ты станешь самым нежеланным гостем. Понимаешь?» Глядя в глаза своему собеседнику, Маша молча кивнула. Ее переполняли сильные, божественные чувства неизведанного и одновременно чего-то родного, как тогда, во время служебной командировки. «Второе. Кроме невиданных аномалий, в зоне появились невиданные звери. Еще их называют монстрами. Они умные, сильные, ловкие, порою хитрые и, кроме всего прочего, на вид очень страшные. А бывает, что и на людей похожи. Поэтому от меня ни на шаг. Оружием владеешь? Нет, придется научиться. И запомни, никто в зоне ни в кого просто так не стреляет. Можно навлечь на себя большие неприятности, а то и в нужную минуту может патрона не хватить. В большинстве случаев на звук выстрела или запах пролитой крови, либо на шум идущего боя стягиваются близ промышляющие хищники, а затем и падальщики. Бывает так, что даже выигравшему бой очень трудно уйти от преследующих его монстров. Обычно безбоязненные довольно часто постреливают на тех территориях, которые контролируются человеком. А так, зона, она всех мирит. 100 раз подумаешь перед тем, как... Но если уже приняла решение, сразу дави на спуск. Пугать оружием здесь никого не нужно. Это, наоборот, приводит всех в бешенство». «Десятник, мы закончили!» Иван Сергеевич кивнул головой. «Хорошо, ребятки, выдвигаемся на исходную». Десятник со своей группой расположился в кустарнике лесополосы в 500 метрах от заграждения из трех рядов блестящей на солнце колюче-режущей проволоки. Все были сосредоточены на предстоящих действиях и находились в состоянии сильного нервного напряжения. По грунтовой дороге вдоль заграждения прошел пеший наряд патрулирования. Иван Сергеевич поднял глазам бинокль и наблюдал за удаляющимся патрулем, попутно осматривая прилегающую местность. Поднимая за собой облако пыли, по грунтовой дороге промчалась штабная машина. Десятник опустил бинокль. «Так, первая группа уже пошла. Всем приготовиться. Маша, считай от 100 в обратном порядке. На 0 выдвигаемся». Снова поднеся бинокль к глазам, он наблюдал, как его люди из первой группы почти бегом приближаются к проволочному ограждению. 95, 94, 93. Быстро и слаженно работая клещами и кусачками, сталкеры сделали внушительную брешь в проволочном заграждении первой линии. Затем была преодолена вторая линия, и вот уже губки кусачек коснулись режущей путанки третьего ряда ограждения. В промежуточной зоне между первой и второй линиями колюще-режущей проволоки на хорошо утоптанной тропе показался пеший войсковой наряд. 72? 71? Десятник хорошо видел, как, заметив копошившихся у заграждения людей, наряд войсковой охраны замедлил шаг, а затем и остановился. 50? 49? 48? Старший наряда снял с пояса и поднес к губам компактную симплексную радиостанцию. Его палец было лег на тангенту, но, задумавшись, солдат вдруг передумал выходить в эфир. Оставаясь незамеченным для первой группы лазутчиков, они ожидали увидеть незабываемое представление обреченных на скорое задержание сталкеров, попавших под излучение высокочастотных электромагнитных пушек. «Они так начинают дико орать!» — увлеченно рассказывал один другому. «Кто хаотично бегает туда-сюда? Кто падает на землю? Их нынче как ребенок обсирается от страха!» 2, 1, 0. Развернувшись, десятник опустил забрало защитного комбинезона и почти наугад ухватился за веревочную петлю плотно увязанного тюка. «Вперед!» Маша бежала за мужчинами, тянувшими груз, и удивлялась их выносливости. Почему-то ограждение приближалось медленно, а ее ноги уже начинали подкашиваться от усталости. Ловко орудуя клещами и кусачками, сталкеры миновали первую и вторую заградительную линию. На коротких остановках, пока делалась брешь в заграждении, Маша, мокрая как мышь, тяжело дыша, опускалась на землю, переводя дух и стараясь восстановиться. Десятник оборачивался, бросал на нее мимолетный взгляд и зло кричал: «Не сидеть! Не сидеть! Ходи туда-сюда, пока мы снимаем заграждение!» Наряд войсковой охраны удивленно наблюдал, как поле, укрытое плотным покрывалом высокочастотного излучения, спокойно пересекается людьми в черных комбинезонах. Старший наряда снова поднес рацию к губам, как его окликнул напарник. «Ты смотри, что делается!» Все обернулись, сразу же выхватив из общей картины еще одну, такую же группу сталкеров, как та, которая только что скрылась в лесополосе зоны отчуждения. «По-моему, эти установки притягивают к себе сталкеров, как электричество тараканов. Однако они свободно и беспрепятственно пересекают высокочастотный луч». Ожила радиостанция старшего наряда. «Балта-20, 10-му, связь!» Старший наряда чертыхнулся, понимая, что обе группы нарушителей уже недосягаемы. «На связи. Почему молчите? В вашем секторе сработала ОПС-ка. Как меня поняли? Группа задержания выехала». Один солдат из караула, изготовившись к стрельбе, вскинул автомат. «Навряд ли попадем, но для приличия пошуметь можно. Как-то оправдываться надо будет». Старший шмыгнул носом. «Точно. Сань, ты тех попугай, а ты пали туда, где первая группа прошла». Под грохот ружейной канонады караульный вышел в эфир. «Обнаружено проникновение. Как поняли, принимаются меры к задержанию». «Почему ведете огонь? 20-й, почему ведете огонь? Дайте номер под группы вторжения». «Хорош, прекратить стрельбу». «Что там? Кричи, пусть подвозят патроны». «Нам сейчас станок привезут. Догадываешься, какой?» «Запрашивают под группу». «Монстров нам сейчас давать нельзя. Подымут в воздух имеющиеся вертолеты. И звездюлей нам не избежать». «А людей как мы дадим?» Они спокойно перешли поле. «Ну, ты сам ответил на свой вопрос. Все хорошо. Они перешли его. Это уже нехилые ЧП. И здесь, извините, не наша вина и не наша головная боль. Раз так спокойно пересекается луч, то вся эта дорогостоящая идея с излучателями накрывается медным тазом. Понимаешь? Мы здесь ни при чем. А нас вообще забудут. Может, там что-то поломалось? Возможно. Но я снова повторюсь. Мы это не трогали, а значит, это не наша головная боль. Смело давай людей на проникновение, хай сами разбираются. Точно. Мы сделали все, что смогли. Их общее число 8? Я правильно рассмотрел? Да, 8. По 4 человека в каждой группе. Старший нажал на тангенту. Подгруппа 28-я. Как поняли, проникновение на объект с повреждением заграждения в секторах 102, 108. Код ситуации 10. 20-й. Десятка? Я тебя правильно понял? Да. Солдаты увидели столб поднимающейся пыли, а затем послышался рев двигателя приближающейся машины. Вот и ГЗ подоспела. Ну, держитесь, ребятки, сейчас начнется долбежка.
Фух, все, снимаем комбезы.
Зашуршали молнии, заскрипели липучки. Люди снимали с себя самодельные защитные костюмы, оставаясь в мокром от пота легком обмундировании армейского образца.
«Что это?»
«Кровь. Плохо дело. Куда тебя?»
«Да не пойму. Вроде нигде не болит. А ну, скидывай все с себя. Ох, и кровище!»
Десятник передал комбез девушке.
«Маш, собери и сверни все костюмы. Потом застираем их».
«Слышь, друг, да тебе ляжку прострелили. Ты что, не чувствуешь?» Мужчина побледнел.
«Вот ты сказал, и теперь чувствую».
Его голова безвольно упала на грудь, и, закручиваясь по спирали, поддерживаемый товарищами, он мягко завалился на спину.
«Этого еще не хватало. Вот что, вы двое, давайте как к развалинам старого зернохранилища. Встретитесь с остальными, сразу дуйте на Хованку. Как опустошите тайник, к нам. А мы с Машей обработаем ему рану и сделаем перевязку».
Двое молодых людей грациозно и тихо скрылись в низкорослом кустарнике. 25 июля 2015 года, 7 часов 30 минут. Весело щебеча, стайка скворцов пронеслась над головами сталкеров, движущихся небольшим отрядом по проселочной дороге. Еще с десяток минут, и, покинув лесополосу, они вышли на асфальтированную дорогу, невольно остановившись. Открывшаяся картина была поистине фантастичной, и даже бывалые сталкеры все никак не могли привыкнуть к подобному абстрактному зрелищу. В пучине бушующей энергии вздымались окристаллизованные силовые линии, и полотно дороги, висящее в воздухе, проходило сквозь них под уклоном, как нить сквозь ушко иглы. Полюбовавшись открывшейся картиной, отряд цепочкой двинулся к аномальному образованию прямиком по асфальтированной дороге. «Ты, главное, Володя, не волнуйся», — говорила ему рядом идущая Эльвира. «Дорога в этом случае — самое безопасное место. Какое-то время мы будем идти вверх ногами, просто смотри себе под ноги, и тогда не потеряешься. А то обычно у людей отказывают навигационные системы, и они попадают в очаг аномалии. Главное, не бойся». Проходя сквозь экзотическую аномалию, люди чувствовали легкое покалывание по всей поверхности кожи. Они ощущали приток сил и бодрости. У многих чудодейственным образом исчезали застарелые болезни. Организм казался обновленным, будто только что родился. Благополучно миновав странное образование, отряд вышел к брошенному поселку Вильча. Молча прошли сквозь квартал островов сожженных домов. Владимир успел заметить потемневшую табличку на обрушенной стене. Улица Пионерская. На удивление, с виду заброшенное место оказалось не столь пустынно в плане людского населения. Как оказалось, чем ближе к железнодорожной станции, тем чаще встречались люди. Проходящие мимо вооруженные сталкеры поднимали вверх правую руку, приветствуя встречных, и им отвечали тем же. «Дай вам, Христос, доброго здоровица!» В самом поселке люди стали чувствовать себя более раскованно. У административного здания ЖД вокзала в легких, крытых брезентом павильонах процветала торговля. На прилавках под стеклом виднелись и бананы с апельсинами, и свежее мясо, и корзины огромных грибов. Отдельное место занимали прилавки со снаряжением и обмундированием. Тут же в небольшой землянке работал мастер-оружейник, не то турок, не то араб.
«Дорогой, подходи, не стесняйся, на твоих глазах любое оружие сделаю, гарантия качества, еще никто не обижался».
Мимо с красными повязками на руках прошел местный патруль самообороны. Отряд разместился на свободной лавочке в холле добротного кирпичного здания ЖД-станции. Откуда-то с акустических устройств радиоприемника ненавязчиво лилась классическая музыка. Воздух помещения был насыщен сигаретным дымом, пахло консервами и жареной картошкой. Капитан перебросился парой слов с Эльвирой и подошел к сидящему за столом пожилому человеку в форме, отдаленно напоминающую форму железнодорожника.
«Места еще есть на ближайший рейс?»
Сталкер окинул группу капитана.
«Есть. Прейскурант не изменился?»
«Все тоже голубь. Все как и было».
Капитан извлек из кармана прямоугольный предмет, напоминающий портсигар. Послышался легкий щелчок, сразу же запахло болотом, а в руках сталкера оказалась фиолетовая губка. Поднеся ее к поверхности столешницы, он крепко сжал губку в кулаке. На стол мягко упали две зеркальные капли, будто шарики тяжелой ртути.
«Два билета до толстого леса и 9 до рыжего леса».
Капли растеклись в зеркальные блямбы, которые тут же превратились в новенькие хрустящие банкноты. Пожилой мужчина не спеша ощупал, осмотрел и сложил купюры в кассу, затем расписался на 2 клочках бумаги и поставил печать «Уплачено». Еще прошло какое-то время, и все присутствующие вдруг притихли. Стрелки больших настенных часов сомкнулись на цифре 12:00. Будто удар тяжелого молота, округу огласил громовой раскат, а через пару минут послышался уменьшающий свою частоту стук колес железнодорожного вагона. У перрона остановился странного вида вагон, конструктивно переделанный и напоминающий своим видом городской трамвай, только гораздо больших размеров, соответствующих используемой колее. На крыше вагона располагалось шаровидное устройство, вокруг которого крутились и мерцали разноцветные огни, и был виден бледный ореол. Открылись двери, и на перрон стали выгружаться вооруженные люди с поклажей и без, среди которых немало виднелось и женщин, различных возрастов и форм обмундирования со знаками отличия сталкерских формирований. Кто-то повстречался с давним знакомым.
«О, монгол, 100 лет тебя не видел! Тур, дружище!»
Разгрузившись, вагон отчалил от перрона, начав маневр на разворот. Вдоль пути прошелся пожилой железнодорожник и монотонно прокричал: «Погрузка через 10 минут! Стоянка 10 минут!» И вот, наконец-то, обладатели билетов заняли места в модернизированном вагоне электрички. Очевидно, водитель этого чудо-вагона извлек из потолочного отделения правильной формы куб и передал его пожилому железнодорожнику. «Поставь на зарядку, не то, боюсь, сдохнет или подпитку не получит». В освободившуюся полость вошел другой куб, имеющий вокруг себя синеватый ореол. «Через минуту отправления!» — на ходу выкрикнул водитель вагона и скрылся в кабине. Легкое ощущение силы, толкающей в спину, и вагон мягко покатился, набирая скорость. И вот уже проплыла за окном околица поселка, и железная дорога вошла в туннель из густого леса. Раздалось шипение. Владимир ощутил, как по поверхности кожи прошла волна легкого покалывания, и в этот момент все пассажиры странного вагона почувствовали прошедшую сквозь них упругую сферическую волну, сильно преломляющую свет. Затем послышался легкий хлопок, и картина за окном вагона резко изменилась. Динамик, висящий на стене кабины, известил: «Станция «Толстый лес», стоянка 20 минут». Владимир был поражен, до глубины души был поражен и ошарашен. Там, в обычном мире, фантасты наряду с учеными мечтают о подобном перемещении, а здесь это как норма жизни. Покинув вагон, он придурковато озирался, трогал борта вагона горячими ладонями и, как заклинание, нашептывал решение каких-то сложных уравнений. Слышались невнятные слова: червоточины, пространственные струны, квантовые переходы. Капитан глянул на вестника и повернулся к Эльвире.
«Смотри, солнце мое, чтоб твой подопечный с ума не сошел. Вдруг он нам еще пригодится».
Поначалу у многих такое бывает, но, слава богу, люди быстро привыкают к подобным чудесам.
«Ладно, ладно, передашь его старателю и сразу домой, на базу. Подержим его пока подальше от нас, так сказать, на расстоянии. Нужно разобраться, что к чему. А ты береги себя, милая, пожалуйста.
Все будет хорошо». 3 дня спустя, 29 июля 2015 года, кордон, лагерь новичков, 19:05. Черная кошка с яркими янтарными глазами по-хозяйски разлеглась на столе возле металлической настольной лампы. Прищурив глаза, она тихо урчала, и лишь острые уши, резко подергиваясь, разворачивались к источнику различных, но не пугающих ее звуков. Украдкой она играючи трогала лапкой рукав хозяина комнаты и этого письменного стола, на котором лежала кошка, и светящегося монитора ноутбука. В небольшой уютной комнате у открытого окна с горшком причудливого цветка на подоконнике за старым письменным столом сидел старатель.
Он был действительным управляющим одного из лагерей для новичков, состоящих в основном из одиноких личностей, решивших однажды под давлением тех или иных обстоятельств коренным образом изменить свою жизнь. Сидя за ноутбуком, старатель просматривал последние новостные сообщения на общедоступном сталкерском сайте. Вот уже третий день шумит вся зона после того, как группа десятника удачно перешла границу зоны, если, конечно, не считать шальной пули, ранившей их товарища. После того, как практически заново была создана сталкерская сеть с использованием новейших технологий, новости в зоне стали распространяться очень быстро. «Вроде бы все снова налаживается», — думал старатель. «Мутантам за периметром зоны делать нечего, а люди, как всегда, нашли способ обхитрить самую что ни на есть хитроумную технику. Теперь и с вояками можно будет нормально договариваться, чтобы оставляли нам дырку в периметре». Прочитав последние сплетни перед выходом из сети, он еще раз проверил свой почтовый ящик. «Ух ты! Капитан обо мне вспомнил. Интересно, интересно». Он быстро пробежал глазами по строчкам сообщения. «Дело понятное. Не первый раз я для вас людей готовлю». Кошка резко встрепенулась и, навострив уши, уставилась на входную дверь. Старатель незамедлительно положил руку на пистолетную рукоять автомата, а через мгновение по комнатам старого дома разошелся дробный стук в дверь.
«Это я, десятник!»
Тут же старатель вспомнил, что еще утром пригласил его к себе на чаепитие. Во дворе дома, под куполом из мощных крон столетних деревьев, за широким столом сидели два старых друга. Рядом с ними на столе стоял самовар, из дымохода которого клубился легкий синеватый дымок. Тут же, рядом со старателем, на лавке дремала черная кошка.
«Обычно мы ранее виделись не чаще, чем два раза в год. Всегда, понимаешь, собирались на день второй катастрофы. А тут вот приключилось.
Признаться, меня очень заинтересовало то, что ты привел с собой еще одного вестника. Извини, но это сразу видно по твоему трепетному отношению к ней». Старатель сделал мелкий глоток горячего напитка и снова поставил чашку на стол. «Не приставал к тебе с расспросами только потому, что ты суетился со своей подругой вокруг раненого товарища. Как, кстати, его самочувствие?»
«Много крови потерял. Ослаб сильно. Но, слава богу, жить будет. Людям своим я заданий надавал, так что они только через неделю освободятся. А мне еще одного вестника найти нужно».
Старатель невольно закашлялся.
«Это интересно. Расскажешь?»
Десятник взял с блюдечка печенюшку.
«Да, в общем, по этому поводу я пришел с тобой посоветоваться. Ситуация, понимаешь ли, очень нестандартна.
А ты поведай, облегчи, так сказать, душу. Глядишь, вместе что-то да придумаем». Десятник долил себе в чашку кипятка и, как бы углубившись в размышления, начал свое повествование, не спеша и размеренно, делая акцент на историю молодого человека, которого ему необходимо найти.
«Еще тогда, во время первого энергетического выброса в новой зоне, и произошло с ним что-то. Необъяснимое, что ли. Немного позднее Владимир обнаружил, что, погибая при различных обстоятельствах, он снова и снова возрождается в новом теле, точной копией ранее погибшего. Еще позднее, когда он уже стал ученым, тайно смог провести несколько углубленных исследований своего организма и пришел к выводу, что в его клетках появился новый некий органоид, тонкий такой механизм с очень сложной структурой внутреннего строения. До конца непонятно, а если быть откровенным, совершенно непонятно, какую выгоду получает сие порождение зоны от человеческого организма. Но взамен оно дает ему возможность возрождения. А большая непонятка в том, как это возрождение происходит».
На какое-то время воцарилось молчание, и были слышны посвистывания соловья и копошение маленьких, хохлатых птичек в кустарнике. Старатель пришел к определенному решению и сделал многозначительный жест рукой. «Погоди-ка, друг, я сегодня получил письмо от капитана».
«Мне он тоже написал. Хочет со мной встретиться».
В письме ко мне капитан излагает подобную историю и сообщает, что направил некоего молодого человека по имени Владимир в мой лагерь. Со дня на день Эльвира должна привести его. Внезапно где-то рядом послышался одинокий выстрел. Затем в другой стороне лагеря послышался хлопок, а еще чуть позже усиливающиеся крики. «Пожар! Пожар!» От неожиданности старатель выронил чашку из рук. «Там же арсенал!» — промямлил он побелевшими губами. Не задумываясь, оба сталкера кинулись к источникам призыва о помощи. В угаре тяжелой работы, в сгущающихся сумерках, участникам тех событий неожиданно открылась удивительная картина. Двое, мужчина и женщина, в отблесках и отливах разгорающегося пожара, стояли посреди улицы, крепко обнявшись, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Вдруг из разлетевшегося вдребезги окна полыхнуло жаром, и вылетевшая было, как ракета, канистра с горючим, гулко полыхнула пламенем, как яркое солнце, превратившись в огненное облако праздничного салюта влюбленным. Неимоверными усилиями пожар удалось локализовать и спасти большую часть арсенала. А с рассветом началось расследование причин пожара, итогом которого оказалось неосторожное обращение с оружием молодого сталкера, бронебойно-зажигательной пули которого, прошив стену в пол кирпича, подожгла канистру с керосином. Полдень следующего дня. Старший наряда по столовой отпустил подзатыльник заортачившемуся подопечному.
«За то, что ты вчера учудил, стервец этакий, тебя вообще в аномалию бросить мало! Схватил тарелки и бегом сервировать стол! Вечный дежурный!»
Часом позже под брезентовым навесом за широкими столами собрались все жители лагеря новичков. Их было не так уж много, около 50 человек. Причем новичков из них всего было 15. Остальные либо проходили транзитом по своим делам, либо жили в этом поселке постоянно и лишь изредка покидали его на время путешествия в зону или на большую землю. Владимир с аппетитом поглощал картофельное пюре, постоянно поглядывая на цветущую от счастья жену, сидящую напротив него. И он широко ей улыбался и озорно подмигивал, и она отвечала тем же. На их игры мало кто обращал внимания. И как-то случайно Владимир встретился с взглядом статного зеленоглазого молодого парня, и в его сознании сразу же поселилась тревога. «Странно», — вдруг посерьезнее думал Володя, — «этот взгляд, где-то я уже с ним встречался, и почему он приносит мне беспокойство?» Через минуту он попытался найти этого человека среди присутствующих, и не смог. Померещилось, что ли? Большинство сталкеров уже закончили трапезу и начинали расходиться по своим углам. Один из них подошел к надутому на всех молодому парню за импровизированной барной стойкой, случайный выстрел которого привел вчера к пожару.
«Дай-ка мне, козел вонючий, булочку на всякий случай!»
Парень только тяжело вздохнул, но на колкость отвечать не стал, а лишь положил на стол свежеприготовленную булку. «Кушайте на здоровье!» В принципе, он был рад, что так легко отделался, и наказание в виде постоянного дежурного по столовой он считал подарком судьбы. От обедов молодая семейная пара удалялась по широкой улице в сторону выделенного им местным самоуправлением небольшого домика на окраине поселка. Местные старожилы говорят, что там когда-то жил герой социалистического труда. Осторожно отогнув веточку серебристой смородины, за ними наблюдали два зорких зеленоглазых глаза. «Никаких сомнений. Это он», — прищурив глаза, размышлял наемник. «Но как такое возможно? А может, это двойник?» «Да нет, он никому не известен, не богат и не занимает высоких должностей. Зачем ему двойники?» «Тогда брат-близнец, которого упустили из виду?» «А все-таки я удачно сюда забрел. Сразу с лету бац и в десятку. Но все-таки как это понимать? Этот господин на труп совершенно не похож. Здесь какая-то тайна, и мне нужно в ней разобраться». Маша присела на топчан рядом с Володей и, осмотрев маленькую комнатку со скудным интерьером, грустно спросила. «Что теперь?» Владимир молчал, собираясь с мыслями, но Машу это не устроило. Выдерживая паузу, девушка отвлеченно поправила распущенные волосы и нечаянно произнесла то, что волновало их обоих. «Странно», — сказала она, — «но во мне поселилось такое чувство, будто я вернулась домой после долгой-долгой разлуки. Вернулась и не знаю, что с этим делать». «Ты в этом не одинока, милая. И моя душа переполнена подобными чувствами. Должен тебе признаться, Вернувшись в этот феноменальный мир, я приобрел новую способность. Правда, я не умею ее контролировать, а, следовательно, не могу управлять. Не знаю, насколько это мне может пригодиться. На роль супергероя я все равно не гожусь. Скажу тебе больше, это мне чуждо. Ведь я не ощущаю себя, скажем, сильной и яркой личностью. Я всего-навсего обычный человек, которому нужно постоянно задавать себе вопросы и искать на них ответы не только во внешней среде, а по большей части в себе самом. Он встрепенулся. «Поверь мне, Машенька, у меня большие планы, и сидеть сложа руки я не собираюсь. Конечно же, я отдаю себе отчет, что какое-то время нам придется испытать неудобства и чемоданную жизнь, пока мы не обустроимся, не привыкнем к новым условиям жизни. Но я твердо намерен вернуться к своей работе и окончить ее. Раньше это было на уровне хобби. Теперь это моя цель на ближайшее время. Верю в то, что у меня все получится. И животворящим плодом моих усилий будет генератор свободной энергии. Если меня не подводит логика моих рассуждений, то в какой-то степени я и сам являюсь этим генератором, только живым». После долгого молчания Маша запустила свои тонкие пальцы в шевелюру мужа и прижала его голову к своей груди. «А как же я?» Володя немного отстранился и посмотрел ей в глаза. «Для меня ты самое сокровенное и дорогое, что есть на этой земле. Моя муза, мой сердечный друг. Я смогу многое, только если ты будешь рядом». Девушка расцвела в улыбке и снова прижала его голову к своей груди. «Иван Сергеевич говорил, что образованные люди в этом аномальном мире высоко ценятся и пользуются уважением. Главное — стать нужными. Только нам нельзя рассказывать, что мы присутствовали при рождении этого мира. Это должно оставаться тайной». «Тайной? Машенька, что знают более чем двое, перестает быть тайной». Владимир задумался и лег на спину, раскинув в стороны руки. Уставившись в серый потолок, он мечтательно повторил: «Тайной. Тайна, любимая моя женщина, не просто притягательна и хрупка, как нежные лепестки прекрасного цветка. Она является собой высшую и движущую силу к познанию непознанного. Но только для тех, кто имеет представление о ее существовании. Для всех же остальных аспекты этой реальности не существует». Вы слушали роман «Симбиогенез». Автор — Руслан Ершов. Читал Олег Шубин. Запись произведена в рамках проекта «СВИТ. Сказки для взрослых и детей» в 2010 году.